Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы сегодня с вами продолжим изучать биографию царя Давида, рассуждать о его жизни. И сегодня мы будем это делать, опираясь на 10 главу первой книги царств, где, собственно говоря, Давид впервые появляется на библейской сцене. Мы будем читать главу с самого начала. В самом начале первый стих: «И сказал Господь Самуилу: доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог свой елеем и пойди, я пошлю тебя к Ишаю Вифлеемлянину, и между сыновьями его я усмотрел себе царя». Господь обращается к пророку Шмуэлю, говорит ему, что ты уже излишне долго прилеплен к Шаулю, ты знаешь, что Шауля отверг, почему ты по-прежнему как бы его придворный пророк? Ты должен определиться, наполни рог твой елеем, пойди, я пошлю тебя к Ишаю в Вифлеем, ибо между его сыновьями я усмотрел себе царя. Самуил отвечает на это и говорит: так, как же я пойду? Шауль услышит и убьет меня. Тогда Господь ему говорит: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. Таким образом, вот так вот Господь посылает Шауля, посылает Шмуэля на помазание нового царя в Израиле, вице-царя, которого он отверг. Что мы знаем сейчас об этом царе? У нас написано, что он из сыновей Ишая, из Вифлеема, из Бетлехема. Опять же, когда мы говорили о смерти Давида, мы говорили, что Писание очень мало уделяет внимания этому. Писание как бы не дает должных размеров некролог на царя Давида. Здесь мы видим очень похожее явление. Когда Писание представляет нам впервые Шауля, оно говорит так: «Был некто из сынов Бениамина, имя его Киш, сын Авиэля, сын Цирона, сын Бехората, сын Афия, сын некого бениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Шауль, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. От плеч своих он был выше народа своего». То есть, когда Писание нам рассказывает, впервые представляет нам Шауля, оно сообщает нам довольно много подробностей его родословной, о его внешнем виде и так далее. Здесь же Давид появляется на сцене в 16 главе, и позже в 17 главе, когда он сражается с Голиатом. Все, что мы про него знаем, что Давид, он сын Ишая из Бетлехема, и дальнейшее родословие нам здесь неизвестно. Конечно, мы можем вспомнить и должны вспомнить, что существует такая книга, которая называется «Свиток Рут», и в ней, собственно говоря, пересказывается некая предыстория того, как появился на свет царь Давид, история бабушки царя Давида, Рут Моавитянки, как она пришла из Маава на еврейские поля и так далее. Это все очень интересно, но это не было известно читателю во времена книги царств, потому что книга Рут написана уже после возвращения из Вавилона, она языком своим очень похожа на язык второго храма, это поздняя книга. И таким образом, здесь мы читаем только то, что Давид, он сын Ишая. И опять же, у нас тут есть явная нехватка данных. Получается такая книга про бойца без начала и без конца, как сказал советский поэт Александр Твардовский. Почему Писание не упоминает родословие Давида? Есть в Галахе, в истории еврейской, такое понятие «штуки». Слово «молчать». Ребенок, о происхождении которого не говорят. штуки, молчальник, молчалка, ребенок, о происхождении которого лучше не заговаривать, и когда спрашивают, все молчат и не отвечают. Когда мы видим какую-то нехватку информации, мы можем сказать, что здесь что-то не так, здесь какая-то тайна. И тайна действительно есть, она не сохранена для нас в Писании. Есть некоторые намеки. Например, есть намек на то, что сам Давид говорит, во грехе родила меня мать моя. И есть намек на то, что в 17 главе позже Ишай будет назван стариком, Давид сыном старости Ишая, хотя ему уже 30 лет. Существует предание, оно отражено в нескольких эпиграфических книгах и в также Мидраше, который называется Махирений, которое содержит историю о рождении царя Давида. Ишай действительно взял себе вторую жену, и он от этой жены удалялся. Не сложились у них отношения, это была, так сказать, она ненавистная ему жена. Ему ее навязали, и он от нее удалялся. Но прошел момент, когда ему приглянулась одна из служанок. Он сказал служанке своей, ты подготовься вечером, войдешь ко мне. Служанка обратилась к осадной опальной жене, сказала, помоги мне, что мне делать. Та сказала, я буду ждать тебя, вечером проведи с ней время, когда же он скажет, встань и закрой дверь, ты пойдешь закрывать дверь, и я войду вместо тебя. Таким образом, мать Давида, будучи женой Ишая, тайно вошла к нему, тайно от него забеременела. Ну, естественно, такую тайну долго сохранить нельзя, и когда родился ребенок, то братья Давида все думали, что это какой-то мамзер, какой-то незаконнорожденный ребенок родился у них, и хотели даже его убить, но Ишай сказал, пусть этот румяный мальчишка вырастет и будет у нас пасти скот, будет у нас за место прислуги. Много намеков есть на то, что эта история могла бы быть такой или примерно такой и в словах Давида о себе, и в других упоминаниях Давида. Мы не знаем, точно ли это было так, но можно сказать, что определенная тайна рождения у Давида есть. И мы видим, что когда, например, в Евангелии от Матфея приводится родословная, там есть четыре женщины, по крайней мере, связанные с четырьмя тайнами рождения. Четыре, скажем так, нестандартных с точки зрения морали и этики ситуации в родословной Иешуа, они присутствуют. И поэтому можно сказать, что и для Давида такая ситуация, когда возникает какое-то сомнение в благородности происхождения помазанника, это довольно-таки естественная ситуация. И реакция на такую ситуацию возникает вот подобные мидраши. Опять же, мы не считаем это правда или неправда, это, скажем, одна из версий того, о чем замалчивает здесь Писание. На что еще стоит обратить внимание? На то, что есть определенное сходство в рассказе о том, как Всевышний посылает Шмуэля, как Всевышний посылает Шмуэля помазать Давида, есть определенное сходство с историей о жертвоприношении Ицхака. По крайней мере, есть шесть общих точек, которые можно указать. В обоих случаях говорится «возьми и иди». Аврааму сказали «возьми сына своего единородного и иди». В случае с Шмуэлем это «возьми кувшин свой и иди». Второе, в обоих случаях речь идет о жертвоприношении. Понятно, что Авраам должен был принести сына в жертву, и якобы Шмуэль должен принести жертву, для этого он взял телицу. Есть игра слов в обоих случаях с глаголом «лерот» – «смотреть», Бог усмотрит, говорит Авраам Ицхаку, себе жертву. Здесь Всевышний говорит, я усмотрел себе жертву. В первом случае, в случае с Авраамом, есть определенная неясность. Непонятно, куда идти. Понятно, что надо идти и найти место жертвоприношения для Ицхака, но гору Всевышний сказал, я укажу тебе после. То есть мы ожидаем дальнейших инструкций. И точно так же в случае со Шмуэлем, ты иди к семье Ишай, а там я покажу тебе сына. Еще одно сходство – это возвращение на исходную позицию. Шмуэль помазал Давида, возвращается к себе на место, и Авраам возвращается в Бершеву. И во всех случаях не упоминается мать. Ну, о матери мы уже говорили, что 28 лет не признавали ее право на материнство. Есть и различия. Опять же, да, то же самое, что мы сказали, что в одном месте непонятно, куда идти, а в другом непонятно, куда помазать, это можно отнести не только к сходству, но и к различиям. В первом случае, в случае с Авраамом, миссия в конце концов отменяется. То есть Авраам никого не приносит в жертву, приносит в жертву Агнца, сына нет. Во втором случае Давид оказывается помазан. Авраам легко соглашается принести своего сына в жертву, Шмуэль не особо. И точно так же, хотя Шмуэль называется видящим, смотрящим, все же в случае с Авраамом сказано, Господь усмотрит, кажется, Авраам это видит, а здесь Бог заранее говорит Шмуэлю, я усмотрел. То есть рассказ построен на определенной параллели с историей жертвоприношения Ицхака, но построен так, чтобы немножко прикрутить фитиль свечения Шмуэля. Потому что Шмуэль действительно слишком долго задержался на поддержке Шауля. Уже тогда, когда его поддерживать, может быть, и не имело смысла. Итак, Шауль все-таки получил это указание, получил директиву от Всевышнего, и он идет помазать Давида. В третьем стихе Всевышний говорит, пригласи всех к жертве, я ухожу, что делать, и помажу, которым я скажу тебе, вот эти инструкции, которые получает Шмуэль, он идет в Бетлехем, в Вифлеем, навстречу ему выходят старейшины города. Почему выходят старейшины города? Потому что Шмуэль, он пророк. Он может принести разные известия, в том числе не очень хорошие. Такой гость, знаете ли, очень знатный, просто так не ходит. И ему не всегда рады, потому что не всегда в его устах благие вести. Он говорит, я пришел сюда в очередных целях, пришел принести жертвоприношение Господу, идите со мной к жертвоприношению. И очистил Исея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И вот когда они приходят к жертвеннику, он увидел Элиава. Элиав, видимо, самый красивый из сыновей Ишая, потому что сразу, как только его увидел, Шмуэль, который, мы помним, он помазал Шауля, а Шауль был вообще красавец. Шмуэль говорит, вот этого, наверное, я должен помазать перед Господом. Но Господь сказал Шмуэлю, не смотри на вид его, и на высоту роста его не смотри, я отринул его. Потому что я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И тогда Ишай зовет еще и Аминадава, второго сына, и Шаму, третьего сына. Но этих не избрал Господь. В 10 стихе, говорится, так подводил Ишай к Шмуэлю семерых сыновей своих, но Шмуэль сказал Исею, никого из этих не избрал Господь. Очень интересно, что и здесь, и в других местах Писания говорит о том, что у Ишая было семеро детей. Евреи им даже перечисляют их. Восьмеро детей, да, исключая Давида. Но нигде не упоминаются какие-то фрагменты жизни трех основных сыновей Давида. Даже когда Давид приходит сражаться с Голиатом, мы видим это в следующей главе, старший брат говорит: ну и на кого ты оставил скот? Мы трое здесь, и ты здесь, на кого ты оставил скот? То есть не очень понятно, что происходит с еще тремя сыновьями Ишая и где они. Итак, семерых сыновей привел и сказал Шмуэль Ишаю, сказал: все ли дети здесь? И отвечал Ишай: есть еще один меньший, он пасет овец. И сказал Шмуэль Ишаю: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет сюда. И послал Ишай, и привели его, привели Давида. Тут мы видим первый раз Давида. И вот как его описывает автор книги «Царств». Он был розоволицей, с красивыми глазами и приятным лицем. То, что синодальный перевод переводит «белокур», это совершенно неверный перевод слова «адмани». Слово «адмани» означает покрасневшие, румяные, розовощеки, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Имя Давид, обычно, знаете, переводит его связанным с корнем «далит вав далит», «дот», как «возлюбленный». Но это довольно-таки более поздняя форма имени. Более ранее можно сказать имя «обваренный», «сваренный». То есть лицо розовое Давида напоминает цвет розового вареного мяса, поэтому он назван так — обваренный или ошпаренный, и так это имя, скорее всего, стоит толковать. Мы уже говорили с вами об апокрифе, который рассказывает о том, как произошел Давид. Этот же апокриф рассказывает, что когда Давида увидел Шмуэль, то масло в его кувшинчике засверкало. И когда же он вылил масло на голову Давида, масло застывало на голове, застывало в волосах в виде драгоценных камней, которые как бы так и остались на Давиде. И это было свидетельством и оправдание матери Давида в том, что она невиновна, и что происхождение Давида благородно, и свидетельство о том, что действительно Давид волею Господа избран на царство. Так состоялось избрание Давида. В общем-то, Давид выглядит во всей этой истории довольно-таки золушкой. У него от рабского труда, можно сказать, резко вдруг шагнувший на царский престол. Очень много параллелей можно увидеть здесь и с Иосифом, и с Моисеем и так далее. То есть в маленьких детальках Писание здесь воссоздает Давида как человека, образного для всего Израиля, как человека, чья биография тесно сплетена с судьбой народа. Особенная вещь, которая произошла с того момента, как Давид был помазан, мы видим это в 13 стихе. Мы это видим, но не всегда обращаем внимание. Впервые в истории на человеке Дух Господень стал почивать постоянно. Если на Сауля он только сходил иногда, на Самсона он только сходил иногда, то на Давиде он стал почивать и возвеличиваться с каждого момента. Это новые взаимоотношения между человеком и Богом. Новый дар, который Всевышний проявил по отношению к царю. Здесь, наверное, нам стоит сделать небольшое историческое отступление и вспомнить о том, что, собственно говоря, Всевышний вовсе не сторонник монархии в Израиле. В книге Дворим Моше предупреждает, что когда ты войдешь, 17 глава, 14 по 20 стих, когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой даст тебе, и овладеешь нею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня. То есть Всевышний не заповедует это, а говорит, если ты, не дай Бог, докатишься до такого состояния, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, среди братьев твоих. Поставь над собой царя, не можешь поставить царем иноземца, который не брат тебе. И чтобы он не умножал коней, и чтобы он не умножал жен, и чтобы у него был свой свиток Торы, с которого он постоянно бы читал и так далее. То есть Всевышний, зная слабость Израиля, его склонность кого-то над собой ставить, предвидит такую ситуацию, когда Израиль захочет поставить над собой царя и дает ограничения, которые должны на этого царя пасть. Мы знаем, что когда пришли к Гидеону после большой победы Гидеона и сказали ему, израильтяне сказали ему, владей нами, ты и сын твой, ибо ты спас нас из рук мадианитян. Что отвечает ему Гидеон? Гидеон дает им очень смелый, очень четкий, ясный ответ. Гидеон говорит им, ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, но Господь да владеет вами. Стоит обратить внимание, что даже здесь, когда народ просит у человека фактически воцариться, обе стороны, оба участника разговора стараются не употреблять глагол «лемлёх» – «царствовать», потому что понимают, что царствование – это штука опасная. Дальше в Писании появляется дурной прецедент. Сын самого Гидеона, Авимелех, и он убил 70 братьев на одном камне в Шхеме, и действительно он уговорами и угрозами пытался воцариться в Шхеме, ему это удалось, и в конечном счете прожил такую безалаберную жизнь и получил, кстати, безалаберную смерть, потому что убила его женщина куском от жернова, или, если говорят, куском от колесницы, там по-разному можно перевести. Но, в принципе, стремление на царство, вот оно таким образом заканчивается. Более того, про Элимелеха в 9 главе книги Судей рассказывается притча о том, как деревья пошли избирать царя, и приходили к маслине, к винограднику, к плодоносным деревьям, которые действительно приносят пользу и людям, и Богу. И деревья говорили, как мы можем оставить свою работу и свое служение, чтобы пойти и царствовать где-то. Но у нас нет на это времени, мы работаем, извините, у нас своя задача, своя работа. И появляется, то, что называется, здесь в синодальный перевод переводит терновник. Это растение, которое на современном русском языке называется дереза. Мелкий такой стелящийся кустарник, колючий и очень сухой. И он говорит, вы хотите царя, давайте грейтесь в моей тени, прохлаждайтесь в моей тени. А если нет, не хотите царя, то выйдет из меня огонь и пожгет вас всех. То есть терновник, бесполезное растение, сорняк, колючий, вредный. Он тот, кто в конечном счете выдвинется в цари. И Всевышний, когда говорит с Шмуэлем по поводу царя, он тоже говорит им не моим царствием, они не тобой вознушались, они мной вознушались. Они не то, что они не хотят видеть тебя судьей, они не хотят меня видеть своим царем, меня Всевышнего не хотят видеть своим царем. Изначально идея царствования, идея воцарения царя, она в глазах Всевышнего – это бунт против Всевышнего, против его царствия. И Всевышний об этом довольно-таки ясно говорит. Но так или иначе, Шауль воцарился на царстве. Царствие, хотя кому-то это не по душе, даже несмотря на то, что и сам Всевышний смотрит на это как на такое постсобытийное решение ситуации. Когда и возникает нужда сделать как для народа работу над ошибками, то назначается царь, на котором все время будет почить Дух Божий. И этот царь, соответственно, Давид. В 14 стихе читаем. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой Дух от Господа. Скорее всего, собственно говоря, собственный дух Шауля, не какой-то дух неиспосланный, а собственный дух Шауля возмущался Господом, возмущался действием Господа в этой жизни, и поэтому как бы этот злой дух, это плод, это грехи самого Шауля. Это не какое-то влияние чужое. Слуги Шауля сказали ему так: вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобой. То есть прикажи нам, вот сейчас то-то и то-то, поискать человека искусственно в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух, то он, играя своей рукою, будет успокаивать тебя. Есть такая уверенность, что музыканты способны успокаивать, зачаровывать слушателя и даже изгонять злых духов. И тогда Шауль говорит, действительно, это хорошая идея. Найдите мне человека хорошо играющего и представьте его ко мне. И тут появляется возможность впервые двум героям наших ближайших бесед представляется возможность встретиться впервые вместе. Один из слуг сказал: вот я видел у Ишая из Бетлехема сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, и Господь с ним. Непонятно, зачем слуга перечисляет Шаулю все качества. В принципе, он хотел достаточно только играть, умеющего играть, но здесь и нам приоткрывается причина, почему Господь решил избрать именно Давида для помазания, потому что он человек храбрый, воинственный и разумный в речах, и видный собой, и вот Господь с ним это все свидетельствует. Шауль послал вестников к Ишаю и сказал им: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Ишай осла с хлебом и мех с вином, и послал с Давидом к сыну своему Шаулю. Здесь мы видим, происходит некое замыкание круга. Когда Всевышний через Шмуэля ставит Шауля на царство, Шауль говорит ему так, это 10 глава царств, 3 стих, говорит ему: пойдешь оттуда далее, и придешь в Дубровый табор, и встретят там тебя три человека, идущих к Богу в Бейтель. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Козлята, хлеб и вино, и здесь козленок, хлеб и вино, знаки, которые сопровождают восхождение Шауля на царство, они же сопровождают и падение Шауля на царство. Если мы помним, то Там ведь еще Сауль, когда он совершил, вроде бы как бы, если случайно оказался помазанным, он искал ослиц. И вот здесь как бы Ишай посылает еще и осленка. То есть четыре знаковых дара, так сказать, получили. И точно так же, когда Давид получает Духа Святого, Шауль, естественно, уходит дух, а мы знаем, что после тех видений, которые Шауль увидел, на него сошел дух. То есть точно так же, как после помазания и вот этих знамений из трех человек, идущих к Богу, на Шауле нисходит Дух Святой впервые, точно так же с точностью до наоборот происходит откат, отмотка назад всех событий. От него уходит дух, затем он получает те же самые знамения, которые сопровождали приход его царства. С этого момента начинается тяжелый этап в биографии Давида и тяжелый этап в биографии Шауля, противостояние двух людей. Пришел Давид к Шаулю и служил пред ним, и очень понравился ему, это только сначала, и сделался его оруженосцем. Ну, оруженосец не оруженосец, а как бы завхоз, так сказать, управляющий домом, да. И послал Шауль сказать Ишаю: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Шауле, когда тот самый злой дух от Бога был на Шауле, Давид взял гусли и играл, и отраднее и лучше становилось Шаулю, и злой дух отступал от него. То есть Давид обладает вот еще одной способностью, такой музыкальной способностью, отгонять злого духа через свою игру на гуслях. Вообще, надо сказать, что псалмы, песнопения и прославления играют большую роль в изгнании духов и очень активно могут в этой цели использоваться. Но, естественно, для этого нужно играть для Всевышнего и знать более-менее, что ты делаешь, чтобы, не дай Бог, не приписать себе славу Всевышнего, не приписать себе какие-то особые умения, не приписать себе победу над духом. Мы сегодня посмотрели о том, откуда и как можно проследить родословную Давида. Мы посмотрели, что значит его имя. Мы рассказали о том, как проходило его помазание. И с этого момента начинается, собственно говоря, нелегкая царская, в кавычках, жизнь помазанника Давида при помазаннике Шауле, о чем мы будем говорить уже в следующих беседах. С вами был Александр Блиент. Мы с вами вместе продолжили разговор о царе Давиде. Спасибо, что вы были со мною, и шалом.